«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. На календаре 22 марта, это годовщина со дня трагедии терактов в Крокус-Сити-Холле. Многим сейчас кажется, что прошло уже гораздо больше времени, плотность стрессовых событий велика. Информационная насыщенность, она в целом высокая, особенно для тех, кто привык следить за новостными каналами, за соцсетями. Быть готовыми ко всему невозможно, да и психика, наверное, просто не справится. Но есть что-то общее у всех тех событий, которые вызывают в нас тревогу и заставляют менять свою привычную жизнь, это ситуации неопределенности, когда мы оказываемся словно в тумане и не понимаем, что делать дальше. У нас нет алгоритмов. Сегодня мы попробуем настроить собственный навигатор, чтобы выстроить не только маршрут, но и опоры наши собственные, внутренние, внешние. Узнаем, какой он наш сильный ресурс, действительно, что мы можем сделать нашей опорой и нашей силой. Поговорим о подготовке к ситуациям неопределенности. Пишите, может быть, вы сейчас находитесь в таком положении. Мы разберем ваши ситуации. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или, например, в Телеграме, а также ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях директор Центра социально-психологических технологий Московского государственного лингвистического университета Светлана Яковлева. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте.
Вот что можно отнести к ситуациям неопределенности? Понятно, что теракт — это крайняя форма, но кого-то может выбить из колеи, например, мелкое ДТП или общение с представителями власти, или когда нужно подавать документы в определенных инстанциях.
Дело в том, что когда мы говорим о ситуации неопределенности, это не столько перечень, сколько личная оценка.
Это субъективное.
Да. Это именно тогда, когда мы воспринимаем ситуацию как ситуацию, которой мы не были готовы.
Потому что даже вот теракт или техногенную катастрофу, ведь есть люди, которые профессионально в них ориентируются и ведут себя очень подготовленно.
Вы знаете, очень давно я разговаривала с одним психиатром, и он рассказал, что в их институт было направлено, в конце 80-х была техногенная катастрофа, когда под Уфой в поле была утечка газа, два поезда, в 2 часа ночи искра, горел воздух. Понятно, что повреждения были очень тяжелые, люди пострадали очень сильно, они обгорели. И тогда еще не было МЧС, но уже была такая идея. И на ликвидацию аварии стали подтягивать людей из окрестных деревень, из ближайших больниц и так далее. И наше правительство столкнулось с очень интересным фактом. Ликвидаторы, те, кто работали на ликвидации аварии, поделились на две группы. У первых в качестве последствий вот этой тяжелейшей ситуации, к которой они не были готовы, либо психосоматические реакции, то есть не выдержало тело, либо последствия, которые сказались на их психике. Это разного рода стрессовые расстройства, это тяжелейшие депрессии и так далее. И вторая группа, с которых все как с гуся вода. Они с одной чески чрезвычайной ситуации могут сразу ехать на другую, которые максимально эффективны, максимально точны в своих решениях. Понятно, что не могли пройти мимо такого факта, и попросили этот институт выяснить. Те выяснили. Во-первых, они выяснили, что эта вторая группа состояла из 5 подгрупп. Работники ожоговых центров, работники психиатрических больниц, работники скорой помощи, пожарные и люди, которые были в горячих точках. Стали выяснять, что объединяет этих людей. Выяснили. Эти люди считают, что в жизни в любой момент может случиться все, что угодно, с кем угодно, когда угодно, как угодно. Мы с вами сейчас сидим в здании, где достаточно хорошая охрана, высокий этаж, железные двери. На нас самолет может упасть? Может. Зеленые человечки высадятся. Вот сейчас перед зданием могут. Ну, когда-нибудь, куда-нибудь, наверное, высадятся. Вполне. Это не значит, что мы сейчас побежим встречать зеленых человечков. Но внутренняя готовность к любому развитию событий дает максимальную стрессоустойчивость и максимальную эффективность в самых сложных ситуациях. Ситуация неопределенности – это тогда, когда мы строим для себя самих рамки. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Никогда не может мужчина поднять руку на женщину. И когда это случается, потому что, ну, да, бывает, то для человека это шок. И нет понимания, что в этом случае делать. Когда событие не вписывается в картину мира, когда вот это слово «это невозможно» блокирует действия, которые могли бы спасти жизнь, действия, которые могут привести к позитивным решениям, к тому, чтобы эта ситуация перестала быть проблемной.
Мы иногда путаем наши позитивные ожидания от мира с тем, что является нашей реальностью. То есть мы очень часто говорим, нельзя обижать старших, пожилых и так далее. То есть мы не хотим, это все внутри нас сопротивляется. Но реальность такова, что в ней часто бывает много боли, да, и мы просто как будто бы отрицаем это для себя.
И мы можем это отрицать для себя, я так не поступлю. Но здесь опять-таки важно понимать, что все мы совершаем ошибки. Мы все можем поступить, не учтя всю специфику всех ситуаций. И внутренняя готовность принять свои собственные ошибки, свою ситуацию, которой ты не был так или иначе готов, но она могла произойти, дает максимальную эффективность в любой ситуации неопределенности. Понимаете, наша жизнь очень сложна, и по большому счету, выходя на улицу, мы не знаем, кого конкретно из людей мы встретим. Мы не всегда знаем, как развернется ситуация, к которой мы вроде бы готовились.
Да вот даже берем телефон, а там телефонные мошенники, и люди и теряются, тоже. Причем люди с огромным опытом, и отдают им все свои деньги, потому что там вот эта вот волна насилия эмоционального, да, психического.
Да, ну, психическое насилие – это отдельный разговор, потому что очень часто оно сопровождает физическое насилие. И психическое насилие – это именно подчинение другого человека целям и задачам субъекта насилия, того, кто производит это насилие. И это в первую очередь, и мошенничество – очень хороший пример, стремление подчинить поведение человека. Это, ну, в частности, передача материальных средств. Это тогда, когда воздействует на знание, на понимание, на мышление, на эмоции для того, чтобы поменять действия на те, которые не в интересах самого человека.
Ну вот мы сегодня попробуем, ну, скажем так, подготовиться, да, к ситуациям неопределенности. Опять же, они для каждого свои. Кто-то заканчивает университет и не знает, что дальше со своей жизнью делать. Кто-то выходит на пенсию, меняет свой социальный статус. Да. И это тоже ситуация неопределенности. Ну и, конечно, какие-то крайние формы, опять же, если это ДТП или пожар, что тоже, к сожалению, в реальной жизни происходит. Вот как, насколько можно быть к этому готовым и на что мы можем опереться? Но первое, наверное, с чем мы сталкиваемся, вот опять же, да, в этих ситуациях, это психическое насилие, о котором вы уже сказали, и собственный страх перед неопределенностью, она, в принципе, очень пугает, она, ну, для кого-то просто невозможно даже представить, да, такая вот есть катастрофизация сценария, если что-то идет не по твоему плану.
Да, наша культура вообще очень настроена на то, чтобы как можно больше предугадать, как можно больше подготовиться к тем событиям, которые мы ожидаем. И это очень часто ведет к гиперконтролю. И достаточно часто к психологам и психотерапевтам приходят люди, которые говорят, я стараюсь все контролировать, но я все не могу, давайте еще что-нибудь научите, чтобы я еще лучше контролировал. Это не тот путь. Путь максимальной эффективности в ситуациях неопределенности – это именно внутренняя готовность к гибкости реагирования в любой ситуации, в которой человек оказывается. И ситуация неопределенности, там как раз вот, ну, очень важные два параметра. Это тогда, когда человек не готов быть гибким в том количестве вариантов выборов, И тогда, когда он воспринимает ситуацию как крайне рисковую, что риски для него слишком сильны. А вот, кстати, на ваш взгляд, какой должен быть процент успешности дела для того, чтобы вы за него взялись?
Ну, вообще, в финансах, например, рискованные какие-то активы, вот 10%, да, 10% тех средств, которые ты можешь, ну, сразу потерять, вот их можно вложить во что-нибудь рискованное.
Нет, я имею в виду, сколько процентов, что дело выгорит. То есть, что вот, в принципе, вы готовы взяться за это дело, сколько нужно процентов, чтобы вы за него взялись? Что,
ну, хотя бы 50%.
50 – это значит то ли будет, то ли нет. Чисто женский ответ.
Да, встречу ли я,
да,
динозавры. Встречу ли я динозавры. 50% – либо встречу, либо нет.
С точки зрения психологии достаточно 12% успеха. Меньше 12% – там уже свои сложности. Больше 12% – это тогда, когда мы включаемся своими ресурсами, своим потенциалом и переламываем ситуацию. Если больше 50%, но тогда эта ситуация по-любому сработает даже без вашего участия, по большому счету. Так присоединиться к тому успеху, который и так будет.
Да. Ну что, тоже для кого-то жизненный сценарий в целом.
Как вариант.
В целом не сказать, что очень плохой. Но вот если мы говорим, опять же, про свой страх неопределенности и вот это вот что-то пойдет не по плану, катастрофизация сценария. Знаете, в детстве, когда вот что-то человек собирался сделать, а ему родители говорят, да нет, ты еще не готов, у тебя еще нет для этого знаний, ты еще маленький, ты еще там недостаточно зрелый, ты не там и так далее, и так
добрые
далее.
Люди, да?
Да.
Как
и,
без
и,
них?
И потом во взрослой жизни, ну, просто паника от того, что нет, я за это вообще не возьмусь, я это не знаю, это что-то новое.
Ну, во-первых, вот спасибо за формулировку. Важно понимать, все новое страшно. Все новое страшно. Любое наше развитие, оно так или иначе связано с некоторым страхом. И разговор не о том, как сильно человек испугался, а именно, что он делает с учетом этого страха. Дело в том, что ну, такой вертикальный взлет, когда человек резко получает большое количество разного рода дивидендов, резкое изменение на существенно более эффективные какие-то условия труда, другой статус, это все страшно. Потому что это то, к чему я не готовился, я не знаю, что это, как это, где это. Кстати, тогда, когда вы оказываетесь на какой-то, в какой-то новой ситуации, здесь очень важно понимать, что первое, на что нужно обратить, это ориентация во времени и ориентация в пространстве. В новых обстоятельствах оптимально вот именно ногами пройти по этой новой территории, чтобы, например, вы переехали на новую квартиру. Ногами пройти, и чтобы вы себе представляли это не как карту, которую вы видите в интернете, а чтобы вы знали, как это реально в шагах, в ощущениях. И то же самое ощущение времени. Сколько вам времени нужно для того, чтобы с нового места доехать на работу? Или там до друзей? Или еще что-то? Сколько времени нужно, чтобы дождаться транспорт? Ориентация во времени дает ощущение как раз определенного контроля. И оно подготавливает к тому, как я во времени буду распределять те события, которые для меня важны.
А в каких-то вот больших стрессовых событиях, опять же, землетрясение, пожар и так далее, вот эта ориентация во времени и пространстве, ее, ну, скажем так, как можно вернуться к ощущению реальности?
К ощущению реальности самое...
Вот через ориентацию во времени пространства, да, как понять.
Понимаете, дело в том, что когда мы оказываемся в каких-то больших пространствах, особенно пространства, которые подразумевают большие массы людей, то чаще всего у нас есть специальные службы, которые следят, и вот всякие вот таблички «выход», или там «направо», «запасной выход» и прочее-прочее, «запасный». Вот... Важно понимать, когда вы оказываетесь в ситуации, где вы не владеете самой ситуацией, чаще всего есть определенные поведенческие алгоритмы, которым имеет смысл следовать. Потому что когда мы не готовы по своим знаниям, что делать в ситуации, по нашим эмоциям, мы выбиты из своего
привычного, ритма жизни,
привычного, да, ощущения стабильности, спокойствия, вот тогда... Очень важны поведенческие шаблоны, которые у нас разрабатывают. Что делать при пожаре? Вот у нас шаблон. Что делать в ситуации, я не знаю, землетрясения?
Ну, вот в самолете с этого начинается полет, да. Стюардесса уже в таком привычном, будничном. Да. Многие уже даже не обращают на нее внимания, потому что каждый раз рассказывает, где находится аварийный выход, где находится спасательный жилет, при каких обстоятельствах выстрелит кислородная маска.
И это очень важный момент, потому что в этом случае нам не надо тратить время, которое
на принятие решения
крайне
каких-то.
Важно, да. На принятие решения, а нужно просто сделать то, что уже подготовлено и отработано.
На подкорке мозга, да? Уже можно иногда повторить за стюардессой вперед до ее слов, можно уже всю эту речь за нее сказать, для тех, кто особенно часто летает, для часто летающих пассажиров. Ну вот, а если немножко вернуться все-таки к страху неопределенности, mm-hmm. да, есть такое упражнение представить себе, ну вот какой-то худший вариант, провал на экзамене и так далее, и в результате которого семья все-таки не отвернется, никто не выгонит из дома, и можно этот экзамен пересдать. Вот насколько, скажем, вот такая техника работает, когда человек очень боится какой-то неопределенности, финансовой неопределенности и так далее?
Когда мы работаем со страхами, в том числе и в первую очередь ситуация неопределенности, такой вариант имеет место быть, но чаще всего мы его делаем не как отдельную технику, а делаем как включение в более сложный, что ли, алгоритм. Потому что когда мы работаем только с негативным сценарием, то мы его и принимаем как единственно возможный. А что будет тогда, когда ситуация неопределенности развернется самым потрясающим, самым замечательным образом? Когда вы придете условно на собеседование, и вместо того, чтобы провалить его, и вас там вытолкают за дверь и скажут больше, чтоб никогда, вы слышите: боже мой, мы вас, оказывается, так ждали, а давайте мы вам предложим еще более лучшие условия, потому что вы именно то, о чем мы всю жизнь мечтали. Что делать в этой ситуации? И опять мы возвращаемся к вариативности, гибкости. Когда человек готов к любому развитию события, он гораздо точнее и отвечает на вопросы, и находит нужные решения. Когда мы настраиваем себя на негатив, и главное пережить этот негатив, мы блокируем себе наши таланты, наши способности. И, безусловно, это сказывается и на общении с другими людьми, и на наших проявлениях в той или иной ситуации.
Вот есть люди, которые постоянно повторяют, что им всегда не везет.
Вот
прямо очень... на уровне слов вот, они словно себе вот впечатывают в мозг вот эту программу.
Вот очень хорошее слово — программа, потому что когда человек... скажу. Обращайте внимание на то, когда вы говорите так называемые маркеры всеобщности. Все, всегда, никто, никогда, нигде, ни с кем. Это или ложь, или это маркеры неадекватности оценки ситуации. Наша жизнь настолько вариативна, что не бывает все, всегда и нигде. Обязательно из любого правила, из любого всегда есть какое-то исключение.
Кто-то где-то по-другому.
Кто-то где-то как-то иначе. Когда, я тоже говорю маркеры всеобщности, но я каждый раз отмечаю, насколько это действительно, я скорее смотрю сферу, среду, на что я отдаю вот эти маркеры. Обратите внимание, вероятнее всего, то направление вашей жизни, скажем так, направление этих ситуаций, это то, на что нужно обратить внимание, это точка развития. Там, где у нас есть большое количество ограничений, там, чего мы боимся, это наше место вертикального взлета. Если мы найдем себе силы, найдем себе смелость, это преобразовать, сделать, это вертикальный взлет.
Активно присоединяются наши слушатели и пишут: «Жизнь — преодоление препятствий. Детей с малолетства надо готовить. К этому нужно быть осмотрительными, собранными, всегда здравомыслящими и надеяться больше на свою порядочность».
С порядочностью полностью согласна. Но давайте вот положа руку на сердце. Кто из нас не украл ничего в своей жизни? Ни ручку, ни
в
книжку?
Офисе.
Кто из нас не нагрубил старшим? Никогда. Кто из нас, Господи, скажу ужасные слова, хоть раз в жизни солгал? Мы все это делаем. И когда мы это признаем за собой, мы принимаем жизнь такой, какая она есть, и, соответственно, мы ее можем менять. Говоря о детях, понимаете, на мой взгляд, самый оптимальный путь воспитания наших детей – это научить их любви, счастью, благополучию, спокойствию, уверенности в завтрашнем дне. Если мы готовим наших детей к препятствиям, я сталкивалась с этим не раз, именно как психолог. Человек приходит, расскажу это как пример. Пришел мужчина, говорит, у меня жена 32 года и дочка 14 лет. И, вы знаете, что-то они как-то нервничают, как-то они очень переживают, им нужны таблетки, у психотерапевтов наблюдаются. А дело в том, что у него я концепция, мужик – это тот, кто решает проблемы. И он
Если
их прекрасно
решает.
Если не
будет проблем, то зачем он?
Именно. Когда нет проблем, он не знает, как ему жить, что ему делать. Поэтому эти проблемы он создает. А его женщины не могут понять, да что это что такое. Проблемы одна за одной, и мы не знаем, что с ними делать. Потому что ему важно решать проблемы. Через них он постигает себя. Не менее важно учить детей быть счастливыми. Скажите, пожалуйста, а как ребенку себя вести, когда он влюблен? Подростку.
Это состояние неопределенности абсолютно.
Первая любовь. Как себя вести? Как подойти к девушке? Как молодому человеку обозначить, что он мне интересен? Это вообще можно или подойти, стукнуть его?
Ну, кстати, тоже одна из таких реакций, потому что я же страдаю из-за тебя.
Да.
Ты же виноват
да,
в этом.
Да. Конечно, кто еще?
Есть даже фильм «Английский пациент», где, помните, она врывается к нему, первое, что она делает, она ему там, по-моему, лупит пощечину из-за того, что она к нему приходит, потому что вот это все обстоятельства вынуждают ее на этот поступок.
Насчет препятствий я бы здесь еще раз сделала акцент. Когда мы рассматриваем препятствия как проблему, то, соответственно, это формирует наш образ жизни. Вся жизнь – борьба. Когда мы рассматриваем препятствия как возможность, когда мы рассматриваем это как ситуацию, в которой я могу научиться чему-то новому, вот это, опять-таки, возможность развития.
Ну и тоже, по крайней мере, себе проговорить, что, может быть, не везло в тех ситуациях, когда-то в прошлом, и это не значит, что это всегда, да, то есть просто вот себя хотя бы научить это говорить по-другому.
Уроки. Давайте, вот, уважаемые слушатели, вот давайте сейчас попробуйте, те, у кого есть такая возможность, один маленький, ну, тест, демонстрация. Пожалуйста, оглядите вокруг пространство, в котором вы находитесь, и запомните все объекты черного цвета. Все черного цвета, пожалуйста, запомните.
А у нас как раз на это будет время, у нас совсем скоро будут новости, мы как раз потренируемся, и после новостей мы узнаем результаты.
Тогда мы к этому вернемся.
Хорошо. А почему именно черного? Или можно?
Подождите, мне нужно, чтобы это было. Так, у меня есть еще минута.
Есть.
Итак, оглядитесь и запомните все объекты черного цвета. Запомнили? Закройте глаза и перечислите все объекты белого цвета.
Ой, какая потрясающая история.
Наши фильтры. На что мы настроены, мы это и выделяем из окружающей действительности. Мы это и запоминаем, мы с этим и взаимодействуем. На самом деле в мире гораздо больше возможностей, гораздо больше ситуаций и так далее. Наши фильтры, они определяют нашу субъективную реальность.
Мы совсем скоро продолжим готовить себя и окружающих к ситуациям неопределенности, на что мы можем опереться, какие у нас есть ресурсы, где наши сильные стороны и что нам может в этих ситуациях помочь, мы продолжим сразу после новостей. У нас в гостях Светлана Владимировна Яковлева.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о подготовке к ситуациям неопределенности. Пишите ваши вопросы или, может быть, ваши ситуации, в которых вы сейчас находитесь и не знаете, как поступить. Подберем алгоритм, расскажем про то, какие у нас есть для этого техники и ресурсы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно также еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме. И там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях директор Центра социально-психологических технологий Московского государственного лингвистического университета Светлана Яковлева. Светлана Владимировна, еще раз приветствую. Мы в первой части до новостей как раз говорили о том, что в ситуациях неопределенности важно ориентироваться в пространстве, во времени. А вот что еще важно? Вот какие у нас есть ресурсы? В чем наша сила?
Дело в том, что существует такое понятие, как система ресурсов. И очень важно именно то, что это система. Потому что они в определенной степени взаимозаменяемы. То есть тогда, когда у нас по той или иной причине не хватает одного ресурса, мы можем это скомпенсировать другим или другими. И понимание, как это можно сделать, опять-таки, дает выборы и дает очень хорошую возможность развернуть любую ситуацию неопределенности в оптимальный для себя формат. Итак, первый ресурс – это физический, это наше тело, это молодость, гибкость, красота, сила, выносливость и так далее.
Ну и хотя бы сколько ты спал.
И это тоже.
Сегодня. Да. Особенно для молодых мамочек, которые тоже в ситуации неопределенности, особенно первый раз мамы, они тоже не знают, как вот со всем этим справиться, с огромной ответственностью, с огромным объемом работы, потому что количество сна уменьшается, это в том числе влияет на...
Особенно, когда это первый ребенок, да?
Да, 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 это влияет и на настроение, и на поведение.
И понятно, что физический ресурс мы можем накачать, наработать, разными формами, разными способами. Спорт, опять-таки, здоровое питание, здоровый образ жизни, ну и другие варианты.
Просто спросить себя, а я ел сегодня?
Да.
Ну, в случае, да. Если это не какая-то большая стрессовая ситуация, а, да. Ну, к примеру, какая-то сдача рабочего проекта, это тоже ситуация неопределенности.
Да. Второй ресурс – это социальный ресурс. И, безусловно, это в первую очередь люди. Люди, которые вас поддерживают, люди, которые с вами плечом к плечу. Это люди, которые могут не обязательно быть всегда рядом, не обязательно это ближний круг. Это может быть молодой человек, который помог старушке перейти через дорогу. Это могут быть люди, которые так или иначе помогают вам почувствовать, что вам есть на кого опереться. И согласитесь, любое общество мечтает о том, чтобы стать таковым. И здесь, кстати, есть большая сложность. Обращали внимание, как наша молодежь ходит по улицам? Они находятся в субъективной реальности. Когда мы не видим то, что вокруг нас, не видим людей, не видим транспорт, не видим какие-то препятствия на своем пути.
Или не слышим, потому что музыка в наушниках, в
телефоне. Не видим и не слышим. И, соответственно, это затрудняет наше нахождение в реальности, в объективной реальности. И это снижает нашу способность с ней взаимодействовать. Когда мы возвращаемся, опять-таки, к разговору о людях, цените тех, кто вас поддерживает, кто верит в вас, кто говорит: давай я тебе помогу. Это очень важные люди в жизни каждого. Очень важно беречь, ценить и по достоинству их оценивать. И также не менее важный ресурс – это материальные деньги.
А вот люди, вот прежде чем мы сейчас про деньги поговорим, а люди, которым мы помогаем, это тоже ресурс?
Да.
Наш?
Это ресурс, который выходит на более высокий уровень. Это ресурс духовности. Угу. И очень часто для того, чтобы человек в том числе и в проблемных, стрессовых, в экстремальных ситуациях смог сохранить себя, это возможность позаботиться о других.
То есть это в том числе одна из причин, например, почему внуки пожилым родственникам дарят, например, собачку или кошечку. Здесь, конечно, не совсем про людей, но про то, когда ты кому-то можешь помочь, например, в случае утраты близкого человека, для того, чтобы... Или когда пожилые люди приезжают к своим детям заботиться о внуках.
А тут шире. Давайте я скажу фразу. Она на первый взгляд звучит парадоксально, но вы вслушайтесь, и вы поймете ее глубочайший смысл. Любят тех, о ком заботятся, а не тех, кто заботится о нас. Повторю. Любят тех, о ком заботятся, а не тех, кто заботится о нас. Когда мать берет ребенка на руки, она о нем заботится, и это таким образом она проявляет свою любовь к нему. Это чувство закрепляется, углубляется, становится тем чувством, которое она пронесет через всю жизнь. А вот если она не научила ребенка заботиться, в том числе и о ней, то тогда механизм любви не срабатывает.
А любовь – это наш ресурс, это то, что дает нам силы.
Безусловно, это ресурс развития личности и развития высших смыслов, когда мы отвечаем на вопросы «зачем я?». Духовность – это ответ на вопрос «зачем я в этом мире?», «зачем я живу?», «зачем я работаю?».
Ну вот если посмотреть просто на кинематограф, то путь героя обычно, у которого есть ради чего, вот то самое, о чем вы говорите, помогает пройти огромное количество препятствий, в то время как остальные, например, герои фильма, у которых нет такой цели, нет такой, скажем, миссии, да, о ком-то позаботиться, вернуться к своей семье, не у всех получается дойти до титров фильма, скажем так.
Когда человек понимает ответ на вопрос «зачем?», он гораздо крепче, сильнее, и Миша делает ошибку, кстати. Когда человек работает, осознавая, что это важно ему для реализации его высших смыслов, там не просто интересно работать. Это тогда, когда человек любит свою работу, и тогда, когда у него потрясающим образом раскрывается творческий талант. Когда люди будут удивляться и говорить, да как же так, как тебе это в голову пришло? А человек сам не знает, а вот нравится мне это дело, люблю я свою работу. Когда человек реализует свои высшие смыслы, это дает ему возможность понимать верный путь своей жизни.
Вот если мы говорим о таких высших смыслах, да, очень часто, ну, скажем, люди в соцсетях много пишут про все хорошее против всего плохого. И вроде бы вот не поспоришь. Но выясняется, что в этот момент они забывают, например, заботиться о близких. Или уезжают куда-то ради каких-то целей, но при этом не заботятся о себе или, опять же, о своих близких. Вот там, в одной популярной книге я нашла схему там «Я, близкие, страна, собственная, и потом весь остальной мир». Вот насколько это рабочая, скажем так, вот схема? Можно ли ей руководствоваться?
Ну, эта схема как раз показывает, скажем так, ближний круг и более широкие круги, в которых я так или иначе реализуюсь. Да, как часть более широкой схемы, я думаю, что вполне. Опять-таки, наша жизнь намного сложнее и многограннее. И если я, например, и здесь важны пропорции. Я прежде всего забочусь о себе, прежде всего о близких, прежде всего о стране и так далее. Важно понимать, во имя чего я забочусь, в том числе о себе. Зачем мне это нужно? Если я это делаю, потому что я ничего другого не умею, по большому счету, пусть мои близкие радуются, что вот я еду принес, и хватит, и себе в первую очередь. Вопрос зачем? Важна гармония, баланс.
И уместность ситуации.
Да.
Ну, здесь скорее, вот опять же, как в самолете. Сначала в экстремальной ситуации. Сначала маску себе, а потом ребенку. Потому что для того, чтобы помочь кому-то рядом, я сам должен быть в порядке. Здесь вот скорее про ситуацию неопределенности и какую-то вот экстремальную. Когда очень часто бывает такое, что человек действительно вопреки каким-то собственным необходимым, собственно, необходимой заботе о себе, бежит помогать кому-то другому ближнему, да, например, вот я там без отдыха, без отпуска и так далее, но обязательно выручу коллегу, которая там идет в театр, или молодая мать, которая никому не отдает ребенка, да, вот в ситуации, вот он первый ребенок, она никому не дает позаботиться о нем, потому что все сделают хуже, но при этом она не спит, не ест и, ну, в общем, в итоге тоже не может адекватно воспринимать реальность.
Когда мы знаем ответ на вопрос «зачем», то очень часто из серии «врачи сделали все возможное, но пациент выжил». Шутка. Ситуация, которую мне рассказывали, как реальную. Так как мне рассказывали, не берусь, но она очень показательная. Жила-была пожилая женщина. Ей уже было за 70. Жила она одна в городе Тула. Двое ее детей в Москве со своими семьями, четверо внуков. Женщина заболела. Ее положили в больницу. Врачи звонят детям и говорят: приезжайте, наверное, приедете уже на похороны. Те садятся вчетвером, то есть дети со своими супругами садятся в машину, и по дороге авария, и они все четверо погибают. А женщине сказали: дети едут. Женщина ждет. Поздно вечером ей сообщают: не жди, не приедут. Она отвернулась к стене, пролежала так сутки. Через сутки она встала, собралась и поехала в Москву. Она объединила квартиры детей, собрала своих четырех внуков. Она умерла через 15 лет.
Потому что ей было ради чего жить.
Когда она вырастила четвертую внучку.
Вот ресурс
безграничный. Когда мы знаем, во имя чего. Возвращаемся к деньгам?
Возвращаемся к деньгам, да.
Деньги – это очень важный ресурс, причем очень часто его называют как один из основных. Но это большая ошибка. Деньги, когда их ставят как самоцель, это точно не то, что является ресурсом. Деньги – это форма реализации ресурса. А вот для чего нужны деньги? Вот это каждый выбирает для себя сам. Кому-то деньги нужны на жилье. Кому-то деньги нужны на учебу, кому-то деньги нужны на развлечения и так далее.
Здесь кому-то деньги нужны на психолога.
Тоже как вариант. Кстати, очень хороший вариант. Так вот, в первую очередь надо смотреть, зачем мне деньги. Какую сумму на самом деле я хочу. Я хочу много денег. Насколько много? Ну и дальше там уже для того, чтобы их зарабатывать, нужно четко выстраивать систему, структуру. Вопрос, зачем, а дальше уже как?
Вот возвращаясь опять же к деньги на психолога, психический ресурс, это же тоже
это следующий ресурс. Психический ресурс, там три сферы. Первая – это так называемая когнитивная, это наш разум, это наше мышление, это наш интеллект, это наше знание, наше понимание, это критическое мышление, это стратегическое мышление, это... Все, что мы осознаем и структурируем как понимание мира и себя в этом мире. Второй – это эмоциональный. Это наши реакции. И здесь очень важно предупредить. Очень часто в манипулятивном взаимодействии прежде всего разрушается именно эмоциональный ресурс. Ощущение себя нужным, важным, значимым, успешным и так далее. Счастливым, любящим, любимым. И это подменяется чувством вины и чувством долга. Вот это очень нехороший тандем двух сильнейших чувств, которые могут подчинить себе человека очень жестко. И когда человек забывает о позитивных, радостных, счастливых реакциях на этот мир.
Ну, опять же, когда вот это «я» и забота о себе, они начинают пропадать.
Потому что у меня есть чувство уважения, долга и чувство, да, и уважение вины. К своим чувствам, к своим эмоциям – это очень важная составляющая именно эмоционального ресурса. Вы имеете право чувствовать не только негативные, не только позитивные, но и негативные чувства. Просто, ну, там уже эмоциональный интеллект нам в помощь, понимать, что происходит со мной, с другими и так далее. И третий – это поведенческий ресурс. Это конкретные действия, которые мы делаем либо не делаем с учетом ваших целей. Понимаете, можно родиться Моцартом, можно знать ноты, можно понимать музыку, можно чувствовать, как Моцарт. Но если вы не играете, если вы не тренируете руку, если вы не реализуете это в окружающий мир, об этом никто и не узнает. Очень важно реализовывать то, во что вы верите, и то, что вы чувствуете, как важно и нужно в вашей жизни, чтобы это было доступно в окружающем мире, в реальной реальности.
Ну и то, что опять же будет подзаряжать, то, что будет давать силу очень многим, ведь действительно какое-то хобби, да это же не обязательно делать профессионально, как какое-то хобби, которое дает возможность, ну, так выражаясь современным языком, вывозить реальность, как, если она становится невыносимой, если никаких других, ну, скажем, нет никакой другой отдушины.
Здесь я насчет невыносимой реальности чуть-чуть вступлю.
Вот я опять все катастрофизирую.
Есть тесты на так называемую копинг-стратегию. Это стратегия преодоления препятствий. И там есть одна фишка. Тогда, когда нам наши клиенты, наши пациенты дают вариант реально непреодолимого обстоятельства, это означает, что это обстоятельство он сам. Для человека действительно непреодолимым обстоятельством в достижении целей может быть только он сам. Его собственные страхи и ограничения, его собственное отрицание, его собственная негативная картина мира.
Ну и собственная воля в том числе.
И воля в том числе. И, кстати, вот очень часто говорят, вот воля, это так здорово, я такой волевой человек. Здесь есть опять-таки один нюанс. Тогда, когда нам нравится что-то делать, и мы это делаем, это не про волю. Воля – это тогда, когда мы делаем вопреки.
Преодолеваем.
Преодолевая. Потому что мы знаем, что нам это нужно во имя будущего, во имя тех обстоятельств, которых сейчас нет, но которые будут позднее, и то, что я сделаю сейчас, даст мне возможность в будущем преодолеть трудности, сложности гораздо легче и проще. Тоже образование. Сдавать кучу экзаменов и так далее. Тот же навык, тот же спорт. Если я хочу через 5 лет, чтобы у меня была там фигура, либо здоровье, там выносливость и так далее, но мне надо уже сейчас делать эти повторения, ходить на эти упражнения.
И даже рано вставать вовремя по будильнику.
И это тоже.
Потому что у кого-то, да, рабочий ритм позволяет вот это, быть в этой гибкой системе. Вот когда встал, тогда я работаю, тогда у меня продуктивное настроение. Но может возникнуть ситуация, когда придется по будильнику к 6 утра, к 7 утра приезжать на работу, которая, да, ради которой ты будешь платить кредиты, ипотеку, содержать детей, и когда от тебя зависят остальные.
У меня однажды поймала разговор двух своих студенток. Первая пара. Одна приехала и говорит, ой, я себе сказала, давай вставай, а то опять опоздаешь, опять будет неудобно, опять будешь ехать в переполненной электричке. Давай, надо сейчас, ну давай. Вторая говорит, не, а я по-другому. Я говорю, ну давай, солнышко, просыпайся, смотри, как за окном здорово. Мы с тобой сейчас по пустым дорогам доедем, я тебя напою кофе в соседние кафе, и мы с тобой все успеем, и все будет замечательно. Два разных
подхода
к одной и той же мотивации. И, кстати, насчет ресурсов. Очень коротко просто обозначу как возможность. Ресурсы эмоциональные можно брать из прошлого, когда мы вспоминаем, как здорово у нас это получилось, какой я молодец. Из будущего, когда вы представляете, как это будет здорово, когда это сложится. И из настоящего. Там два варианта. Либо тогда, когда я умею радоваться тому, что есть здесь и сейчас, либо та же виртуальная реальность, но тогда, когда я ресурс из виртуальной реальности беру в реальную реальность.
То есть, например, хорошая музыка, которая чуть-чуть подправляет, да, реальность?
Не только. Опять-таки, вот сейчас надеюсь, что родители, которые волнуются за то, что их дети много играют, меня услышат. Вот смотрите, когда ребенок играет в виртуальные разного рода игры, но при этом он там становится главой какого-нибудь гильдии или клана, он там учится вести за собой, он учится быть лидером, он учится тому же стратегическому мышлению, то в этом случае он ресурс из игры берет в реальную реальность. Он понимает, я это смогу, я могу это реализовывать, у меня есть уже навык, как это делается. И вот это как раз брать из виртуальной реальности ресурс в настоящую. Важно уметь это делать.
Мы вот как раз говорили о том, что когнитивный ресурс – это наши знания, да. Это, опять же, представление о мире, наше критическое мышление. А как понять, вот здесь и про виртуальный мир мы начали говорить, а как понять, что ты, например, находишься в каком-то пузыре информационном или таком, знаете, депрессивном, ну вот где все плохо, плохо и так далее. А ты даже сам, ну, скажем, не понимаешь, что алгоритмы тебе подсовывают, ну, там, одни и те же сценарии. Ну, мы все прекрасно знаем, что алгоритмы за нас считывают то, что мы когда-то лайкали, когда-то где-то что-то посмотрели, они думают, что нам это нравится, и подсовывают примерно все однотипное. И получается, что картина такая немножечко, вот, да не немножечко, а сильно искаженная. Вот как из этого выбраться? Как, во-первых, понять, что ты там, ну и выбраться?
Не уверена, что сейчас будет ответ на ваш вопрос, но давайте начну. Дело в том, что когда... информации в нашем мире огромное количество. И, безусловно, всю ее переработать критично практически нереально.
И проверить практически.
И проверить невозможно. Это нереально. Тем более, когда в виртуальном пространстве. Здесь важно, опять-таки, критическое мышление. Тогда, когда мы понимаем, что нам нужно, и мы задаем вопрос, кому и зачем эта информация в таком ракурсе...
Может быть, выгодна.
Выгодна, да. Спасибо за слово. И ваша задача разобраться, что я буду с этой информацией делать. Понятно, что если эта информация мне нужна для дальнейшей работы, для дальнейшего развития, необходимо перепроверять. И способность дать разные точки зрения на одну и ту же ситуацию – очень важный навык. В частности, мы со студентами проводим такое упражнение. Я задаю вопрос, ну, условно, кто из вас считает, что... Господи.
Ну, земля плоская, вот это вот сейчас.
Нет.
Какая-то проверка на...
Эвтаназия. Кто считает, что эвтаназия – это хорошо? Поднимают руки. Кто считает, что эвтаназия – это плохо? Поднимают руки. Здорово. А теперь объединитесь в одну группу и докажите противоположную точку зрения. Способность встать на другую позицию, способность увидеть... как это работает у человека с другой позицией, его аргументацию, способность это услышать, переработать, часто дает более четкое понимание собственной позиции.
То есть, вне зависимости от того, какая у тебя позиция, попробуй доказать обратную, да? То есть, расширь свои знания
да,
с противоположной стороны.
Расширение сознания. Способность видеть ситуацию во всем многообразии, в неоднозначности, вариативности. Опять мы возвращаемся к вариативности.
А вот, кстати, про вариативность. Помните, в служебном романе как раз Людмила Прокофьевна, она говорит, а у меня больше нет подруг, я их всех истребила. Ну, то есть у нее была там вот эта драма, и теперь, в общем-то, эту ситуацию она тиражирует и в будущем, да? То есть,
к сожалению, даже не тиражирует, она саму сферу, саму ситуацию потенциального развития, собственного потенциального развития, реализации, она ее перекрыла. То есть страх, страх боли, страх предательства и так далее заблокировал целую сферу.
И недоверие, опять же, к миру, к подругам.
Да, да. И вместо того, чтобы видеть варианты, которые там возможны, понимаете, у нас у всех так или иначе мы сталкивались с ситуациями предательства. Более того, скажу кощунственную вещь. И мы сами тоже, бывало, предавали, иногда не отдавая себе отчета в той или иной форме. Способность это видеть и адекватно оценивать и дает возможность к этому исправлять ситуации, которые мы считаем неверными и для себя, и для других.
То есть вот в этой ситуации, скажем, когда человек застревает в этом сценарии, вот, Людмиле Прокофьевне, какой мы можем дать совет? Ну, хотя бы подумать о том, что у какой-то подруги, может быть, муж лучше, чем у нее самой, и ей не нужно уводить чужого мужчину, да? Ну, то есть попробовать... Ну, или как? Или не раскрываться сразу всем подряд, а
здесь скорее разговор, наверное, шире. Такое базовое доверие к миру. Отношение к людям как... к тем, кому, в принципе, можно доверять. Да, я могу понимать, что конкретным людям я не могу доверять. Но это тогда, когда я по тем или иным причинам в этом убедился, и я стал осторожен. Но базовая установка – мир благополучен, добр, мир хорош, и я могу в нем реализовать самые лучшие свои чувства, самые большие свои планы, и это все равно получится, и я все равно смогу.
Мне кажется, потрясающая точка для эфира про подготовку к ситуациям неопределенности, которые неизбежно будут возникать, но это не значит, что они приведут к какому-то негативному сценарию. Да. Спасибо большое, спасибо огромное, директор Центра социально-психологических технологий Московского государственного лингвистического университета Светлана Яковлева. Сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.